Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! Час назад новым патриархом московским и всея Руси стал митрополит Кирилл Гундяев, патриарший местоблюститель, митрополит Смоленский и Калининградский, председатель отдела внешних церковных связей. На поместном соборе Русской Православной Церкви по результатам голосования он победил в первом туре с результатом в 508 голосов и наречен 16-м патриархом московским и всея Руси. Интронизация нового патриарха состоится 1 февраля в Храме Христа Спасителя в Москве. Итоги работы поместного собора Русской Православной Церкви обсуждаем с философом-публицистом, бывшим депутатом Верховного Совета России Виктором Аксючицем. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Виктор Владимирович.
Здравствуйте, дорогие соотечественники.
Стало ли для вас неожиданностью такое решение поместного собора?
Ну, я думаю, что для всех, для большинства, во всяком случае, все, что происходило на соборе, было неожиданным, потому что рассматривались в средствах массовой информации очень разные варианты, и было множество суждений, и впервые выборы патриарха были как бы открыты всему обществу, и очень многие в обществе высказывались, и вплоть до того, что были привнесены в эти выборы некоторые элементы таких светских политических технологий. Вместе с тем, то, что произошло, произошло. Я всех поздравляю православных с избранием патриарха. И мы, церковные люди, должны принять это как должное, поддержать патриарха во имя единства церкви, ибо единство церкви – это высшая ценность для нас. Не судить заведомо никого, но вместе с тем мы должны давать себе отчет, что патриарх – это в Русской Православной Церкви первый среди равных епископов. У нас ведь не папская церковь. И напоминаю, что церковь – это богочеловеческий организм, и вот то, что относится к человеческой организации, мы вправе обсуждать. И уже вот в новой реальности, которая началась с сегодняшнего дня, мы как раз поговорим сегодня о тех вызовах, о тех опасностях и о возможностях, которые предстоят нам в будущем.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, рад наступлению новой эпохи.
В нашей православной церкви начинается абсолютно новая эпоха. Владыка Кирилл, сейчас новый патриарх всея Руси, это фигура грандиозная, это пассионарий, это активист, это человек глубоко идеологический, вот как можно назвать, например, Иоанна Златоуста, идеологом православия, это идеолог современного русского православия, фигура сопоставимой с величайшими, на мой взгляд, святителями Русской Православной Церкви. И, конечно, вместе с ним начнутся новые времена. Он человек активный, волевой, богобоязненный, преданный своей церкви, преданный своему народу. Я вообще думаю, что эта фигура в социальном смысле сейчас просто намного более серьезная, намного более влиятельная, более фундаментальная, чем большинство наших общественных и политических деятелей.
Да, согласен со всеми характеристиками, которые были сказаны, но можно ведь вспомнить, что не всегда эти качества приносили такую пользу в церкви. Мне почему-то вспоминается патриарх Никон. Вспомним, что те реформы, которые он начал проводить, были разработаны на избранной раде при царе и членом которого был будущий патриарх Никон. И представим себе, если бы эти реформы проводились, но вот без лишней активизации, без лишнего волюнтаризма, без резкости, которая была присуща патриарху Никону, и не было бы тогда раскола. То есть раскол произошел именно вот из-за таких качеств, резкости характера, что ли, личных. Вот дай Бог, чтобы это не повторилось, есть для этого все основания. И мы, православные, понимаем, что церковь есть соборный организм, и надо сказать, что от всех нас во многом и зависит и от соборного организма церкви, от общественности церковной, от клира, от мирян. Всех и зависит наше будущее, и то, как будет действовать патриарх тоже. И поэтому от нас и зависит, будет ли новоизбранный патриарх милостью Божьей или Божьим попущением.
Напоминаю, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения посылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Напомню, что итоги работы Поместного собора Русской Православной Церкви, избравшего новым патриархом московским всея Руси митрополита Кирилла, мы обсуждаем с философом-публицистом, бывшим депутатом Верховного Совета России Виктором Максимовичем. Он находится в нашей студии. Михаил Ардов, протоиерей Русской Православной Автономной Церкви, настоятель храма царя-мученика Николая II в Москве, не признает итогов собора.
Это все нелегитимно, потому что устав, по которому они живут и голосуют, был навязан товарищем Сталином, Молотовым и полковником МГБ Карповым. Для того, чтобы быть им легитимным, им следует восстановить тот порядок, о котором шла речь на последнем легитимном соборе российской, не русской, российской православной церкви в 1917-1918 году. И в частности, там все написано, как надо избирать патриарха, что и синод должен быть не самоформирующимся и всевластным, а выборным. И пока они к этому не вернутся, все это абсолютно неправильно, потому что те 18 епископов, которых срочно генералы и полковники КГБ в 43-м году доставили из лагерей, чтобы назначить первого сталинского патриарха Сергия, безусловно, не могут считаться достаточными, чтобы отменить постановление легитимного собора.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что итоги работы Поместного собора Русской Православной Церкви, избравшего новым патриархом московским всея Руси митрополита Кирилла, мы обсуждаем с философом-публицистом Виктором Максимовичем.
Прежде всего, хотелось бы сказать, что Русская Православная Церковь живет, конечно же, не по уставу, который написан при сталинском режиме. Устав был принят в 1090 году при избрании патриарха Алексия. Внесены были поправки в устав 2002 года. Мы, православные церковные люди, знаем, что не все, и в этом у нас было как должно. Были там свои шероховатости при принятии этого устава и внесении поправок. Но вместе с тем нужно вспомнить всю историю. Вот такого рода мнение, уважаемого отца Михаила, оно достаточно радикально и достаточно утопично именно в силу своего радикализма. Никогда не было в истории, чтобы некие истины, которые на бумаге или декларируемые как истины сами по себе, реализовывали в жизни. Жизнь, она всегда, это поиск какого-то компромисса. Да, Россия и Русская Православная Церковь пережила самую великую катастрофу во всей мировой истории. Напомню, что гонения против православия и Русской Православной Церкви превзошли по масштабам, по свирепости, по кровавости раннехристианские гонения. И церковь в этом смысле была дотла просто разрушена. И разрушены и традиции, и живые носители этой традиции. Поэтому все возрождается в условиях, я бы сказал, в ситуации остаточной законности. И нельзя требовать, чтобы, так сказать, вот сразу была восстановлена вся полнота церковной каноничности, законности, тем более ссылаясь к какой-то конкретной дате, к какому-то конкретному поместному собору. На это могут возразить, что нет, не собор 17-го года, а некий более предыдущий собор был более легитимен, либо последующий и так далее. И вот эти споры уведут нас совершенно в неконструктивную позицию. Поэтому сегодня вот подлинно православная позиция, вот мы дискуссировали на разные темы, и о кандидатах в том числе, но сегодня принимаем то, как оно есть.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот как-то незамеченно прошел юбилей, в год кончины господина Ридигера, у него 50 лет пребывания в органах было. Вот. А вот какое отношение вообще, имел вот этот вот наш новый патриарх, к власти и вообще, к тем же самым органам?
Реальность такова, что все без исключения высшей иерархии церкви, были допущены к иеротонии через Советом по делам религии. То есть это структура КГБ и ЦК КПСС, которая полностью контролировала церковь до 90-го года и отбирала кандидатов только тех, которыми можно было управлять. Или через их слабости, или по безволию, или еще как-то. Вот. Начиная с 90-го года хиротонированы и в епископы в основном, в большей части, люди старшего поколения, то есть тоже воспитавшиеся при коммунистическом режиме. Молодых епископов, то есть епископов как бы новой эпохи, достаточно мало еще в нашем епископате. То есть мы переживаем еще период такой, можно сказать, переходный. Вместе с тем мы должны понимать, именно православные люди должны понимать, что все ведь люди меняются, и нельзя сразу по поводу любого человека исключать возможность изменений в лучшую сторону, возможность раскаяния внутреннего. Поэтому даже мы видим, как наши иерархии меняются на глазах, как и мы меняемся. Вспомним, что мы 18-20 лет назад тоже все были другие. Большинство из нас верили в коммунизм, многие из нас, миллионы, носили партбилеты в карманах и так далее, и так далее. Потом, поэтому будем к внешним не менее, так сказать, не более строги, чем к себе.
Отец Георгий Дельштейн, настоятель отдаленного прихода в Костромской области, с трудом представляет себя на месте делегатов сегодняшнего собора.
Если бы я был членом собора, я думаю, я бы все-таки поставил бы галочку против митрополита Кирилла, потому что, по моим представлениям, Климент чуть хуже. Но это не значит, что я бы голосовал за Кирилла. Я бы голосовал против Климента, потому что у нас с 18-го года не было ни одного поместного собора, и то, что сейчас происходило, это пародия на собор. Это ни в коем случае нельзя назвать поместным собором. Это что-то вроде сессии Верховного Совета. Меня это ни в коем случае не интересовало и не волновало.
Ну, мне кажется, что это тоже достаточно радикальная позиция, поэтому неконструктивная. Если мы почитаем материалы Вселенских соборов, то и достаточно подробно, то ведь тоже там было всякое. И святые отцы за бороды таскали друг друга, и были разные партии, разные мнения, очень яростно спорили, и иной раз навязывалось мнение большинству собора, императорам, и такое тоже было. Тем не менее, это процесс богочеловеческий, как я уже говорил, и когда вот через эти мучительные рождения все-таки приходили соборы к каким-то решениям, эти решения для нас остаются незыблемыми. Поэтому не думаю, что можно судить вот так вот по-светски, а не по церковным как бы взглядам то, что произошло.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот избранный патриарх, по моему мнению, должен обладать как минимум двумя компонентами. Это, во-первых, большим административным опытом, и второе, непреклонным, непререкаемым моральным авторитетом. Вот что касается административного опыта, как я понимаю, он вполне, наверное, вполне соответствует этой должности у Кирилла. А что касается морального авторитета, значит, вот известны сведения, что, ну, вот 90-е годы церковь занималась, так сказать, торговлей табаком и алкоголем, на этом большие деньги поимела, и, насколько я не ошибаюсь, поправьте, если я ошибаюсь, к этому имел вот отношение и Кирилл.
Вы знаете, недавно выступил один по радио «Эхо Москвы» чиновник, довольно высокопоставленный, Александр Починок. И он рассказывал, что как раз он работал и в структурах Верховного Совета, и в правительстве России, когда многие структуры, в том числе и церковные организации, получали от государства разного рода преференции. И в 1997-1998 году были получены, так сказать, возможность вот воспользоваться акцизами на табачные и водочные изделия, как он рассказывает. И они завозились структурами околоцерковными по некоторым подвидам, так сказать, гуманитарной помощи. Опять же, он говорит, что на всех документах, поскольку он сам их видел, то это авторитетный источник, потому что все остальные мы об этом судим только по статьям в прессе. Вот. Он говорит, что на документах стоит подпись Климента, что на самом деле это решение было, можно сказать, высшей церковной властью принять в этом участие. Что я должен сказать? Что я категорически, лично я категорически с этим не согласен, что нельзя было этого делать, что тот, кто пошел на это, он пошел на сделку с совестью, это на их совести. Но, братья и сестры, друзья дорогие, 90-е годы мы вспомним, какие были. Я думаю, что вот нужно все это оставить там. Начинается новая эпоха. Все мы не без греха, да? И все мы свои слабости и грехи должны оставить. И вот в этом смысле мы будем видеть, что, как себя, какую политику будет проводить вновь избранный патриарх. Я думаю, что во многом он будет проводить политику конструктивную, хотя бы в силу того, как было правильно сказано. У него административный опыт, у него, так сказать, воля, мощный характер, мощная харизма. И он, возглавив такой корабль огромный, как Русская Православная Церковь, он ведь понимает, что он может его возглавлять только тогда, когда этот корабль будет цел. Но этот корабль имеет огромную историческую инерцию. Это консервативная церковная структура. Надо сказать, что вообще православие бы не сохранилось, если бы оно за 2000 лет постоянно менялось бы в угоду какой-то вот моде эпохи, да? Православие потому сохранилось, что оно сохраняет некие незыблемые ценности. Но, с другой стороны, православие земная, как земная церковь, земная часть церкви должна, конечно же, отвечать вызовам эпохи и должна участвовать вот в земной жизни. Вот этот вот консенсус найти иной раз очень бывает трудно. И, может быть, настало время как раз такое для церкви, когда требуется такой человек, который, да, он более, так сказать, можно сказать, более выглядит светски, чем многие наши епископы в священноначале. Да, он больше связан с обществом и умеет вести диалог с обществом. Да, он более, чем абсолютное большинство в священноначале, взаимодействовал с властными структурами и умеет с ними вести дело и не только разговаривать, но и дела какие-то. Значит, поскольку так, будем надеяться, что весь его этот опыт уже вот на этой новой должности приобретет совершенно новое, необходимое для благоустроения и жизни церкви.
Слушаем москвича Сергея.
Добрый вечер. Вопрос Виктору Аксеньевичу. Вы сказали, что митрополиты, в общем-то, равны между друг другом. Но, видимо, есть более равные и менее равные, потому что известна судьба Диомида, куда его упрятали. И скажите, пожалуйста, что известно о его судьбе?
По поводу Диомида могу только сказать, что его послание, это как раз и все последующие действия, это как раз элемент такого сверхрадикализма, потому что там некие зерна истины, которые содержатся в его послании, перемешаны просто с откровенной ложью. И нужно понять, что епископ, так вот себя ведущий, лично себя исторгает из епископата и из церкви, потому что это вообще не соответствует никаким канонам церкви. Поэтому, где он сейчас, я не знаю. То, что как было принято решение на архиерейском соборе по поводу его судьбы, я достаточно подробно знаю, и мое личное мнение, что не все там происходило должным образом, слишком поспешно наши иерархии тоже действовали, слишком, может быть, резко, можно было решать все это более канонически. То есть, например, на архиерейском соборе был, наконец, восстановлен церковный суд, и по канонам церковный суд и должен судить как раз епископов. Нет, решение было навязано и принято на соборе. Да, это тоже на крайность была крайность. Вот, на крайность было отвечено тоже крайностью. Но вместе с тем, еще раз повторяю, бывший епископ Диомид сам себя вот этой деятельностью исторгнул из церкви.
Слушаем вопрос из Тула от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Осе Владимира. Неизвестно, сколько было представителей на поместном соборе от Украинской православной церкви, да, от Русской зарубежной церкви и от Грузии. Вот. Как они голосовали по этому вопросу и каково их вообще отношение к избранию Кирилла?
Судя по результатам голосования и тому, что мы знаем, они голосовали в большинстве своем за избрание владыки Кирилла, потому что если было бы иначе, они об этом бы говорили, им ведь никто рот не затыкает. На предыдущем митрополит Владимир Сабадан лично снял свою кандидатуру еще на соборе Украинской церкви, он там это заявил, то есть он не претендовал, других претендентов со стороны украинского епископата тоже не было, поэтому, может быть, мы услышим другое мнение от владык, но пока видно, что все проголосовали в большинстве своем «за».
Да, но я, кстати, в Грузии свой патриарх, поэтому от нее делегатов не было.
К нам это другая церковь.
И вот в чести Алексея II, надо сказать, он отказался взять Абхазию и Южную Осетию под свою каноническую территорию Грузии, под свою юрисдикцию. Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
А, добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Алексей Алексеевич, вот вы говорите, начнется новая эпоха. От кого она начнется? От коммунистов в государственных структурах, с которыми он будет работать? Он же тоже, в общем-то, из коммунистов, раз уж его КГБ назначал.
Ну, опять же, резко. Никакой владыка, конечно, никогда не был коммунистом. Его жизнь, она известна. Он из семьи церковных людей. И с детства был в церкви, а не только с молодости. Вот. Но напомню, что коммунистами в большинстве своем по мировоззрению были и мы. Я бы, понимаете, не в прошлое смотрел, а вот настоящее в будущее. Нам ведь решать совместно проблемы. Понятно, что Русская Православная Церковь, так сказать, все большее влияние приобретает в нашей жизни, в жизни общества и даже в жизни государства. И поэтому мы должны больше как бы заботиться о попечении сегодняшней церкви. Вот есть о чем ведь поспорить. Вот многие критики владыки Кирилла до собора указывали на то, что вот он излишне модернист, вот, что он противостоит такому консервативному крылу. Но ведь давайте проанализируем ситуацию. Ведь он, по сравнению с модернистами, самый умеренный, можно сказать, модернист. Он показал себя в этом смысле умелым человеком, владыка умело находящим компромисс. Он, так сказать, занимает такую консервативную позицию по многим вопросам. То есть он из модернистов наиболее конструктивен. И если он стал, так сказать, вот патриархом, то это во многом ослабляет опасность модернистского такого радикализма в церкви. Вот. Это во благо. Это во благо. Я думаю, что, возглавив вот церковь, он будет больше совершать деяния, которые и саму церковь, и саму нашу иерархию будут возвращать к нашим истокам.
Его биография говорит, что он открыт еще и к диалогу с Западом. Он же председатель отдела внешних церковных связей.
Да, ну и это тоже во благо, потому что церковь ведь всегда все 70 лет вавилонского пленения была за оградой. Она была оторвана от общества. И мало того, можно сказать, что, как вот мой друг один сказал, Валерий Расторгуев, ограда-то была внутри храма, а не вне храма. Вспомним, что еще совсем недавно, еще вот до 90-го года, священник обязан был свою проповедь утверждать с уполномоченным советом по делам религии, что он не мог ничего совершать за стенами храма, никаких треп, понимаете, все было ограничено. И вот эти же люди сейчас становятся епископами, это совершенно новый опыт.
Напомню, что итоги работы Поместного собора Русской Православной Церкви, избравшего новым патриархом Московским всея Руси митрополита Кирилла, мы обсуждаем с философом, публицистом, бывшим депутатом Верховного Совета России Виктором Аксютчисом. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. 16-м патриархом Московским и всея Руси избран 62-летний митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. За него проголосовали 508, то есть более половины участников Поместного собора Русской Православной Церкви, проходящего в Храме Христа Спасителя. Интронизация нового патриарха состоится 1 февраля. В центре Назрани в результате нападения неизвестных ранен подполковник милиции, командир спецбатальона внутренних войск МВД России Тимур Арчаков. Он госпитализирован. Российские правозащитники призывают мэра Москвы Юрия Лужкова разрешить провести 8 февраля акцию в память о Станиславе Маркелове, Анастасии Бабуровой и других жертвах политических убийств, расизма и ксенофобии. В Екатеринбурге во вторник задержан начальник ГИБДД Свердловской области полковник Юрий Демин. Против него возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Демин подозревается в том, что 8 января во время акции против повышения пошлин на импортные автомобили ударил по лицу фотокорреспондента местного информационного портала. Министерство обороны России требует от Грузии немедленно освободить младшего сержанта российской армии Александра Глухова. Российские военные утверждают, что он был захвачен грузинскими спецслужбами в Южной Осетии и вывезен в Тбилиси. Ранее грузинское телевидение распространило заявление Глухова, в котором он просит Грузию предоставить ему политическое убежище, так как больше не может терпеть тяготы российской военной службы. Президент Украины Виктор Ющенко намерен оспорить в Конституционном суде законность решения Верховной Рады, отменившей назначение Владимира Стельмаха председателем Центробанка страны. В большинстве районов Таджикистана ограничено электроснабжение. В столице страны Душанбе электроэнергия подается по 15 часов в сутки, а в других районах по 3 часа. Страны, участвующие в проекте Набукко, на заседании в Будапеште подтвердили свою решимость построить новый газопровод для Европы.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что полтора часа назад новым патриархом московским и всея Руси стал митрополит Кирилл, патриарший местоблюститель, митрополит Смоленский и Калининградский, председатель отдела внешних церковных связей. Итоги работы Поместного собора Русской Православной Церкви обсуждаем с философом-публицистом Виктором Аксючесом. Он находится в нашей студии. Борис Якименко, руководитель православного корпуса движения «Наш», член общественной палаты, удовлетворен совершившимся выбором.
Ныне уже патриархом Кириллом мы много раз встречались и, в общем, общались. Это очень яркий, очень неординарный человек, блестящий оратор, прекрасный дипломат, очень хорошо образованный, талантливый человек. То есть, очевидно, как принято говорить в церкви, Дух Святой укажет достойного. Он указал того человека, который будет теперь много лет управлять русской церковью. Очевидно, русской церкви и верующим нужен сейчас именно такой человек, потому что ошибки здесь не бывает. По крайней мере, в советский период, например, ни одного патриарха, какого-то недостойного, скверного, который бы не родил за церковь и за страну, такого не было. Так что я убежден, что и новый патриарх будет таким же продолжателем, действительно, и приумножателем вот тех традиций, которые у нас уже есть.
Да, нужно сказать, что те люди, которые хотят блага своей стране, своему народу, значит, и Русской Православной Церкви, должны понимать такие простые вещи, что ни одна из кандидатур, которая рассматривалась, не могла бы устроить всех. Потому что в обществе, в церковном обществе тоже нестроение, распри, разногласия. Вот. Вот та, которая избрана, как вот многие говорят, может быть, действительно соответствует тем вызовам, которые сейчас назрели. И вот, продолжая предыдущее, я говорил, что вот церковь выходит из ограды, это значит, и церковь вначале выходит из ограды церкви вот, коммунистического, атеистического режима. Ведь они не умели общаться с обществом, не умели общаться с государственными структурами. Они на ходу учатся этому. И отсюда очень много несоответствий, много, как бы, так сказать, ляп, много ошибок. Это, как бы, живой, ведь процесс живой жизни. Процесс живой жизни. И вот то, что Владыка Кирилл, конечно же, олицетворяет собой вот это направление, то есть умение или научение, вот восстановление тех умений и знаний, которые были просто выжжены из нашего священства, из нашего епископата, режим государственного атеизма, а именно умение контактировать с обществом, умение говорить со светским миром на светском языке и умение вести дела и с внешними, то есть с государственными структурами.
Слушаем вопрос из Подмосковья от Александры Даниловны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Карамурза, пожалуйста, не отключайте. Я вот слушаю ученого, философа, он столько много говорит, а ведь в вашей приемной, вашей, всех, вы всех приглашаете бывших КГБчистов.
Слушаем вопрос радиослушательницы Ольги из Новочеркасска.
У меня одна ремарочка и вопрос, можно, да?
Да.
А льготы по налогу на добавленную стоимость для РПЦ были предусмотрены инструкция о порядке исчисления уплаты НДС. То есть о них речь шла не только в журналистских статьях. А вопрос такой. Не считает ли Виктор Аксючец, что публичное покаяние иерархов РПЦ, в том числе в конкордате со Сталиным, принесло бы больше пользы и самой церкви, и ее прихожанам?
Ну, если говорить о покаянии, то надо начинать с себя, прежде всего, это церковная традиция. Ну, это, на самом деле, я был один из тех, кто в конце 80-х годов говорил еще, что необходимо официально осудить режим коммунистический, как античеловеческую, богоборческую идеологию. И что нам необходим был такой своего рода Нюрнбергский процесс. И если этого не произошло, то это наша общая беда. Ну и если говорить о конкордате, то конкордат был ведь не только церкви, не только церковных иерархов, а всех без исключения, абсолютного большинства верующих, абсолютного большинства людей, живущих в нашей стране. Я, скажем, вышел из партии в 1978 году, когда стал верующим человеком, за что был исключен КГБ из аспирантуры философского факультета МГУ. Но ведь абсолютное большинство коммунистов вышло из партии только в 1991 году, так ведь? Почему мы только к церковной иерархии предъявляем такие требования? Почему только вот к церковному началу предъявляем такие требования? Я думаю, что это наша общая беда. И эту нашу общую беду мы должны изгонять из себя, излечивать себя. То, что касается льгот, то я думаю, что льготы какие-то только официально, не такие вот преференции, которые были 90-е годы предоставлены тайны, а официально могут быть предоставлены церкви, должны быть предоставлены церкви, хотя бы потому, что церковь, русская православная церковь, была репрессирована более, чем все другие религиозные конфессии, то есть было разрушено, уничтожено и физически истреблено гораздо больше людей, чем где бы то ни было, потому что эта церковь была господствующей, в том смысле, что абсолютное большинство населения страны считало себя православными, и поэтому богоборческий режим, прежде всего, и русскую православную церковь уничтожал. Но когда началось возрождение религиозной жизни в стране, то все религиозные конфессии могли получать помощь, в том числе и материальную помощь извне, поскольку их религиозный центр находится за пределами нашей страны. А религиозный центр, то есть наша патриархия, Русская Православная Церковь, находится здесь. И она не имеет тех материальных ресурсов, которые имеют другие конфессии. Поэтому, конечно же, государство обязано просто, исполняя свой исторический долг, восстанавливать справедливость, почему оно может давать преференции какие-то, в том числе льготы налоговые на религиозную деятельность, а не что-нибудь другое для церкви.
Максим Шевченко, ведущий программы Первого канала «Судите сами», член Общественной палаты, высоко ценит результаты работы собора.
В церкви господствует соборность, вдохновленная Духом Святым. Это неформальная процедура делегирования голосов. Поэтому демократия тут абсолютно ни при чем. То, что митрополит Филарет отказался в пользу митрополита Кирилла, они ученики митрополита Никодима Ротова. Они очень много лет знакомы, между ними вообще никогда не было никаких разногласий. Они очень похожи по многим параметрам. Ну, конечно, митрополит Филарет старше, и он, естественно, отказался в пользу своего друга, уже многолетнего, и в пользу человека, который, конечно, символизирует, ну, скажем так, церковную политику. А собор я оцениваю как торжество православия абсолютно. Это вот как бы то самое каноническое торжество православия, о котором только читалось в советские времена в диссидентских книгах. Потому что это первый свободный собор Русской Православной Церкви, на котором голос государства вообще не имеет ни малейшего значения.
Ну, я бы не согласился бы с тем, что все вот так вот благостно и елейно в церковной жизни, в том числе на соборах и в том числе на прошедшем соборе. Были и острые моменты, были распри, и были конфликты даже. И это по-человечески всегда будет, пока живо человечество. Но важно, что вот вопреки всему этому, это все преодолено, важно, что вот приходит к единодушному какому-то решению. И в этом смысле я бы вот хотел бы сказать такую вещь, что вот эти распри, которые господствуют вот в нашем обществе, являются одним из исторических вызовов. Все противостоят всем. Вот даже по звонкам видно, что очень многие судят и требуют от церкви, гораздо больше, чем они требуют, скажем, от всех других сфер общества и жизни нашей, и в том числе от себя. Все друг другу в ссоре. И вот в церковной жизни тоже существует эта опасность распри взаимной, которая может привести к расколу. Вот задача патриарха, нынешняя задача вновь избранного патриарха, это примирить совершенно разные позиции и разные мнения, разномнение, апостол Павел говорил, разномнением должно быть, примирить внутри церкви, объединить церковь, и в то же время послужить к тому, чтобы разные слои общества тоже были более объединены, чем они таковыми являются сейчас.
Александр Огородников, религиозный диссидент 70-х годов, главный редактор православной газеты «Община. 21 век», лично знаком с новым патриархом.
В лице Кирилла мы получили современного и отчасти где-то менеджера, потому что по стилю действия, по освоению киберпространства и по работе со СМИ, его ярким вот выступлением на Западе. Я с ним однажды был на Западе, и его вот выступление было настолько ярким, что поездка Конгресса обсуждалась потом 2 дня. Я думаю, что церковь сейчас будет более открыта для диалога с обществом. Она будет себя более четко, более серьезно и более вербально позиционировать свою позицию по разным вопросам общества, этики, морали, духовной жизни, культуры и так далее. Это первая сторона его харизма. А вторая, церковь будет объективно себя позиционировать значительно более независимо от государства. Более того, ее поведение будет такое, что государство все будет больше и больше вынуждено считаться и видеть в ней равноправного партнера для диалога.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, все правильно. Только я бы не употреблял этот термин «менеджер». Это как бы вообще уже... Это, во-первых, не для церковного народа, да? Это как бы вообще для людей, далеких совершенно от церкви. Вот. Да, действительно, важно один вызов, из вызовов, основных вызовов, вызовов современности. Это самоидентификация церкви перед лицом государства и выработка правильных взаимоотношений с государством. Я-то считаю, что, и говорил неоднократно вот в вашей студии об этом, что, несмотря на видимость такого, как бы даже елейную внешнюю видимость должного взаимоотношения государства и церкви, на самом деле у нас очень много нестроений. Начнем с того, что я уже говорил об этом в студии, что... Вот обвинение. У нас общество светское, и Конституция декларирует светский характер государства. А и, так сказать, многие из радикальной либеральной общественности обвиняют церковь и власть в том, что у нас по существу усиливается клерикализация, то есть церковь приобретает все больше и больше влияния. Но если мы посмотрим на опыт стран, например, западных, то наши критики клерикализации нашего общества должны были бы просто эти государства назвать клерикальными, потому что в сравнении с ними у нас еще не восстановлены многие нормы такого адекватного отношения государства и церкви. Например, то, что касается, так сказать, обучения. На Западе, в западных странах существуют столетиями, вплоть до тысячелетия, университеты, в которых существуют факультеты теологии, в государственных. У нас ни одного факультета богословия нет в государственном вузе. Во многих странах преподается, естественно, религиозные дисциплины в школах, в государственных. У нас, когда как только встал вопрос о том, чтобы ввести это обучение, так сказать, в качестве только, так сказать, дисциплины не основной, не главной, сразу поднялся, так сказать, такой, можно сказать, крик в средствах массовой информации, и даже президент наложил вето на региональную компоненту нашего образования, за статью закона, которая говорит о региональной компоненте, по которой и были введены в некоторых регионах дисциплина, скажем, православная история, православной культуры. Вот. Можно посмотреть на многие другие, скажем, тоже проблемы взаимодействия государства и церкви, которые на самом деле на сегодняшний день носят очень нездоровый характер и которые ждут своего решения. Дай Бог, чтобы наш новый избранный патриарх придал вот и этой теме новое звучание и новое решение.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы, когда говорите, там, сравниваете советскую церковь, говорите, что вот вам было плохо. Как-то вот про паству вы все молчите. Ведь у нас денег-то не было при советской власти. И грешить было не на что просто. Денег не было, но был какой-то смысл в жизни. А сейчас удивительно, при молчаливом или немолчаливом согласии церкви, мы же построили общество потребления, смысл жизни, деньги, пьют, жрут и прелюбодействуют.
Ну, как бы частное мнение, на которое мне даже как бы нечего ответить.
Слушаем Людмилу Ивановну, радиослушницу из Смоленской области.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Мне довелось слушать однажды интересную проповедь теперешнего нашего патриарха. И вы знаете, я редко бываю в соборе, я открыла рот и так не смогла закрыть. У нас умиротворчила икона, он по этому поводу приехал и прошелся так между нами. Что он говорил, это наш патриарх? Только осталось сказать, что все остальные ветви христианства, кроме православного, от сатаны, осталось сказать «бей их». Вы понимаете, ярко, бессовестно. И теперь этот человек что будет продолжать насаждать дальше? Это, во-первых, абсютиц. Второй упрек вам. Вы, простите, обгадили Ельцина. Вы недостойны глянуть на него.
Это мы будем обсуждать позже. То, что действительно нетерпимость иногда проповедует руководство нашей церкви, это точно.
Ну, вот я об этом и говорил. Вот, господствует всеобщее, распря всех против всех. Вот для данной гражданки, скажем, богом является Ельцин. Вот его нельзя было критиковать. В то время, когда, будучи президентом, он развалил нашу огромную страну. Он унизил нас всех реформами экономическими, которые превратили нас в нищих и так далее, и так далее, и так далее. Но сегодня другая тема.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Я за 40 секунд попытаюсь уложиться. Хочется сказать, что мудрая наша церковь, конечно, и патриарх не стали себя утруждать и там перелагать на Господа Бога, на слепой жребий и выборы патриарха, а сделали это очень быстро и сами без проволочек по-ленински. Я хотел бы сказать вопрос такой. Скажите, пожалуйста, почему на Украине, я слушаю Радио Свобода, и вот после Рождества рассказывали, что на Украине и вот в Белоруссии на десяток, на порядок больше ходят прихожан в церкви, на порядок больше церквей открылось, и мы видели, какая огромная делегация, там украинская приехала, около трети всех делегатов было при малом числе населения у них. Почему у них не было охраны такой огромнейшей, когда у них проводятся службы и когда у них все охрана отсутствует? А почему у нас такая огромная была охрана дворца вот этого съезда в нового Лужкова? Скажите, почему такая беспрецедентная, страшнейшая охрана? Они как заложники там сидели при тройном кольце милиции. Спасибо.
Не, ну, по поводу охраны, очевидно, сейчас идет мировая террористическая война, и тут, так сказать, безусловно, надо перестраховаться. Может быть, и перестраховались, но лучше перестраховаться. А вот важный вопрос, что на западе нашей страны. Я бы сказал так, что вот коммунистический тоталитарный режим или богоборский режим, это как бы вот взрыв нейтронной бомбы над Россией. И в эпицентре ее, а именно в центральных губерниях, наибольшие разрушения, и больше людей было уничтожено, и больше структуры, больше свирепей, коллективизации была. И чем дальше на периферию, тем меньше и меньше это давление, и больше сохранилось. Я сам родился в Западной Белоруссии. И я помню, когда еще маленьким мальчиком, я помню, на каждом перекрестке дорог стояла маленькая часовенька или крест. Это даже уже в советское время. Почему? Потому что Западная Белоруссия и Западная Украина были присоединены к Советскому Союзу в 40-м году, уже после того, когда была проведена свирепая коллективизация, уничтожившая миллионы людей, и неоднократно были волны богоборческих гонений, гонений на верующих и истребление верующих, разрушение храмов. Поэтому там традиция больше сохранилась, там традиция и в этом смысле и православная больше сохранилась, там сохранились семинарии. Вот мой дядя, протоиерей Аркадий Станько, который построил храм Казанской Божьей Матери на Красной площади, он был настоятелем, он получил котлован, а потом построил храм. Он выпускник Жироевской семинарии в Белоруссии, а выпускники Жироевской семинарии стали многими... многие из них стали священниками по огромным просторам России, потому что к началу войны, по сути, не было ведь ни одного учебного заведения в России. То есть традиция была прервана. Поэтому, да, там во многом народа больше в храме, просто потому что там было в этом смысле меньше и уничтожено. Вот богоборский режим меньше времени там действовал, менее свирепо там действовал. И так вот было.
Евгений Никифоров, руководитель православного общества «Радонеж», разделяет радость сторонников нового патриарха.
Это патриарх, это отец всем нам. И владыка Кирилл умнейший человек, который будет всем нам отцом, безусловно. Поэтому нам нужно только радоваться, что избран человек умнейший, талантливейший, безусловно, самый выдающийся человек нашей церкви. Это большая радость для нас всех, потому что собственно, мы другого и не ожидали. И вот сейчас из трех достойнейших, невероятно достойнейших людей, собор выбрал самого достойного.
Вы понимаете, что бы я здесь сказал? Вот здесь, как бы, манифестирована такая позиция сверхвосхваления все-таки, да? Вот, я бы более критически относился вообще и к деятельности нашей иерархии, в том числе к некоторым действиям нашего патриарха. Вот, скажем, я с огромным уважением отношусь к ушедшему его святейшеству Алексию II, да, но ведь я отдаю себе отчет вместе с тем, что он не был инициатором многих преобразований в церкви, которые были. Это и сама эпоха была инициатором этого. Это народ просто вот как душа христианка повалил в церковь. И поэтому он мудро действовал себя, так сказать, вот как бы с позиции компромисса, не допустив никакого-то раскола. Он как бы вот эту волну паствы сделал все, чтобы ее принять, воцерковить. Вот. Но он не был инициатором этого. Так же, как он не был инициатором воссоединения зарубежной церкви и русской православной церкви. Инициатором был наш президент Путин, приехал, когда был в Нью-Йорке, приехал в Синод по совету, как мы знаем, отца Тихона Шевкунова, вот, и предложил иерархам, давайте, начинайте переговоры. И авторитет президента, если бы не было бы этого, то до сегодняшнего дня наши иерархи ведь не договорились бы. Но когда процесс начался, то патриарх поддержал, и, надо сказать, владыка Кирилл тоже поддержал этот процесс, а ведь были многие противники здесь, и было очень много спорных вопросов, утыкаясь в которые, можно было прервать это вот воссоединение. А совершился вместе с тем величайший исторический шаг. Так вот, я сказал бы, что с одной, одна крайность – это сверхвосхваление такое елейное, да, а другая крайность, вот, которая присуща нашей интеллигенции, и интеллигенция, в том числе приходящей в церковь, это некие такие апокалиптические настроения, ожидание худшего. Что забывается, что, скажем, 5, 10 лет, 20 лет назад было еще хуже, и все-таки есть некая позитивная динамика. И, так сказать, я бы, с одной стороны, не восхвалял так владыку Кирилла, но вместе с тем критикам его деятельности и тем, кто отрицает вообще, что он может что-то совершить благо, я еще раз повторяю, что он стал у руля огромного, так сказать, исторического корабля, который более огромен даже, чем государство российское, и по объему, по масштабам, и по традиции, по инерции, так ведь? Вот, он во многом, русское православие является государствообразующей религией у нас. Вот, и я думаю, что жизненный интерес нынешнего митрополита Кирилла, который становится патриархом, заключается в том, чтобы сохранить этот корабль в целости и вести его в адекватном, нужном Господу направлении.
Какие проблемы достались в наследство новому патриарху Московскому и всей Руси от его предшественника?
О некоторых проблемах я уже говорил сейчас. Добавлю еще проблему, что я вижу, что вот основная во всей деятельности недостатки умения и возможности взаимодействовать церковное начальство и прежде всего церковное начальство с обществом, с государством, многие проблемы не решались. И одна из основных – это слабая миссионерская деятельность церкви. Народ ведь пришел в церковную ограду, те, кто сами по существу пришли, а, так сказать, наше священное начало, наши священники еле справлялись с тем, чтобы окормить этот народ. А вот теперь настало время, когда священное начало и православные должны выйти уже за ограды церкви и миссионерствовать, противостоять вот тому разгулу, который в 90-е годы вообще был совершенно ужасающих размерах, антирелигиозной, антиправославной духовной экспансии извне и изнутри. Всякого рода сектантство, это мы все помним, да? Вот. Так вот, я просто опять вот приведу один пример. Посмотрим в книжных магазинах, какая литература господствует. Эзотерика, прежде всего, всякого рода оккультизм, всякого рода магия, да, колдовство, неоязычество. Православной литературы в книжных магазинах просто меньшинство. Ну да, зайдешь в православный храм, там, конечно, только православная литература. Но во внешнем мире православное книгоиздательство вообще по существу отсутствует. То есть официальные структуры патриархии издают минимальное количество книг православных. Большая часть, даже внутри, даже православные и церковные православные книги в основном издают частные православные издательства. Это люди конкретные, а не церковные структуры. Вот, а ведь что такое книга? Это же огромное, так сказать, поле для миссионерской деятельности. Далее, вообще православие у нас не присутствует, по существу, кроме одной передачи владыки Кирилла, не присутствует в центральных средствах массовой информации. Так же, как, например, хотя бы так, как в зарубежных странах религии и религиозной деятельности гораздо больше присутствует в средствах массовой информации. Прежде всего, в телевидении и радио. Нет ни одного канала телевизионного православного. Есть некие каналы там, но они как бы не являются церковными. Они являются тоже как бы частными каналами, которые люди, которые как бы придерживаются церковных позиций, то они мало доступны, поскольку они там через, так сказать, космос, там, через антенны дорогостоящие, можно к ним получить доступ. Вот задача миссионерской деятельности. Я считаю, сейчас это главное.
Вы уже упомянули, что митрополит Кирилл, ныне патриарх Московской Всей Руси, практикует такие современные методы популяризации религии православной и выступает по телевидению, и вот участвовал в проекте «Имя России». Как вы считаете, вот его избрание расширит ли число православных в нашей стране?
Вопрос сложный, поскольку я уже говорил, слишком как бы для многих церковных, для многих людей, не церковных тоже, слишком определенно резкая, так сказать, фигура, волевая фигура. Одних это привлечет, других, может быть, на время оттолкнет. Важно, как дальше будет действовать владыка, став патриархом, это самое главное. Я думаю, что его деятельность и умение такого рода многих научило и священноначалие также действовать. Необходимо это дальше продолжать именно для миссионерской деятельности, научать целые эшелон как бы православных миссионеров и мирян, и церковноначалие, и священноначалие, да, вот, а уже будучи патриархом, конечно, это не совсем как бы его дело организовывать сам процесс, вот, дай Бог, чтобы ему это удалось.
Как по-вашему, завершившийся поместный собор Русской Православной Церкви продемонстрировал ли отсутствие резких противоречий внутри ее тела?
Он продемонстрировал наличие противоречий, и некоторые из них достаточно острых внутри и во внутренней жизни Русской Православной Церкви, но он продемонстрировал, что эти противоречия были преодолены и было выработано достойное решение.
Спасибо. Напомню, что 2 часа назад новым патриархом московским всей Руси стал митрополит Кирилл Гундяев, патриарший местоблюститель, митрополит Смоленский и Калининградский, председатель отдела внешних церковных связей. На поместном соборе Русской Православной Церкви по результатам голосования он победил в первом же туре с результатом в 508 голосов и наречен 16-м патриархом московским всей Руси. Интронизация нового патриарха состоится 1 февраля в храме Христа Спасителя в Москве. Об итогах работы поместного собора Русской Православной Церкви мы говорили с философом-публицистом, бывшим депутатом Верховного Совета России Виктором Аксючесом. Он находился в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика. А это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.